общем-то, цифры, общие цифры задокументированных нарушений, они остаются неизменными. Например, в прошлом отчетном периоде мы задокументировали 205 случаев нарушений и ущемлений прав человека по всей территории Украины, а в этом отчетном периоде 201 случай. То есть, в общем-то, эти цифры, они подтверждают наш вывод о том, что значимых улучшений в ситуации с правами человека и в зоне вооруженного конфликта, и в других регионах Украины не произошло. Что касается тех данных, о которых вы упомянули, о том, кто несет ответственность за нарушения, мы пишем о том, что правительство Украины несет ответственность за 61% нарушений, самопровозглашенная Донецкая Народная Республика и самопровозглашенная Луганская Народная Республика за 17% и правительство Российской Федерации за 22% нарушений. Все из них произошли в Автономной Республике Крым и городе Севастополь. Когда мы пишем о конкретных цифрах и о том, кто несет ответственность. Когда мы делаем такую разбивку по данным, очень важно тоже понимать условия, в которых наши команды работают на территории, которая контролируется правительством Украины, и на территории, которая контролируется вооруженными группами. На территории, которая контролируется правительством Украины, у нас есть и свободный доступ в передвижении, и очень важно, это свободный доступ в места содержания под стражей, в места лишения свободы, где, собственно, и документируется основное число таких нарушений, как, например, незаконное или произвольное задержание, применение пыток, жестокого обращения, сексуальное насилие. В то время как на территории, которая контролируется вооруженным группам, несмотря на то, что мы уже очень давно об этом говорим, нам до сих пор отказывают в конфиденциальном доступе в места содержания под стражей. То есть мы не можем общаться с задержанными лицами с глазу на глаз, и это, конечно, ограничивает нас. То есть мы не можем понимать полную картину. Однако тот факт, что нам отказывают в доступе, побуждает нас иметь самые серьезные опасения и об условиях содержания под стражей, и об отношении с задержанными, обращении с задержанными лицами на территории, которая контролируется вооруженными группами.
То есть можно ли сказать, что эти цифры не совсем достоверны, касающиеся оккупированных территорий?
Цифры достоверны. Мы говорим о том, сколько случаев мы задокументировали в этот отчетный период, и сколько вот именно из этих случаев кто, как мы считаем, несет ответственность за нарушение.
Ну и такая тема, переходящая из одного доклада в другой, это отсутствие прогресса в расследовании событий на Майдане и в Одессе. Почему так много времени это занимает, и, как я понимаю, нет каких-то значительных результатов?
Действительно, это уже не первый доклад, в котором мы констатируем, что нет прогресса в обеспечении правосудия для жертв, для родственников тех людей, которые погибли и на Майдане в Киеве, и в Одессе 2 мая 2014 года. И как раз в этот отчетный период была как бы годовщина, да, четырехлетняя и событий на Майдане, и событий 2 мая. В Одессе мы считаем, что отображение тех системных проблем, которые есть в системе правосудия в Украине, и что касается расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, мы тоже говорим о том, что в самом начале, вот в мае, в июне 2014 года, когда началось расследование, тогда не было собрано достаточно данных, свидетельств, которые могли бы быть собраны, что, в общем-то, усложнило процесс и расследование, и судебного рассмотрения в дальнейшем. Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер в конце апреля этого года была в Одессе, общалась и с лицами, которые были ранены 2 мая 4 года назад, и с родственниками погибших, и все они, в общем-то, говорят об одном и том же, о том, что они ждут правосудия. И, конечно, это их боль от потери, от утраты близких людей, она всегда останется с ними, но, как они сказали нам, если они будут знать, что виновные наказаны, это принесет им определенное облегчение, поэтому мы в очередной раз призываем правительство Украины провести эффективное расследование и привлечь виновных к ответственности, обеспечить правосудие для жертв по этим делам.
В докладе отдельно упоминается судьба Олега Сенцова, который из Крыма был перевезен в тюрьму в России и сейчас, как мы знаем, объявил голодовку, которая длится уже не одну неделю. Почему такое внимание к его судьбе?
Действительно, дело Олега Сенцова упоминается в той секции доклада, которая описывает ситуацию с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь. Ситуацию в Крыму мы рассматриваем через призму нескольких резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, которые признают территориальную целостность Украины, которые признают Российскую Федерацию оккупационным государством в Крыму, а Крым – оккупированной территорией.
Насколько я понимаю, вас туда не пускают. Как вы получаете информацию оттуда?
действительно доступа в Крым в соответствии с теми резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, о которых я сказала, у мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине нет. Дискуссии на эту тему продолжаются. Методология по мониторингу ситуации в Крыму, она, в общем-то, такая же, как для всей территории Украины, но, конечно, это дистанционный мониторинг. Но коллеги, которые непосредственно занимаются этой темой, они здесь, на материковой Украине, в Киеве, в Одессе, в Херсоне, когда выезжают на административную границу с Крымом, общаются с адвокатами, с людьми, которые часто пересекают эту административную линию, с родственниками жертв. То есть, в принципе, методология такая же самая. Методология наша общая – это непосредственное общение с жертвами, свидетелями, родственниками жертв нарушений прав человека, адвокатами. Ну, конечно, дистанционный мониторинг, он, по сути своей, не может быть настолько же эффективным, но, в общем-то, мы можем сказать, что у нас есть информация, в том числе и из первых рук.
Хорошо, давайте вернемся все-таки к судьбе Сенцова.
Мы действительно говорим о деле Олега Сенцова и говорим о том, что он один из многих, которые сегодня находятся в Российской Федерации, и не только он объявил голодовку. Он объявил голодовку 14 мая 2018 года, и как в его отношении, так и в отношении других людей, которые сегодня находятся в таких же условиях, конечно, нас беспокоит их состояние здоровья. Мы отмечаем, что согласно нормам международного гуманитарного права, а Российская Федерация, как оккупационная держава, имеет обязательства. Так вот, это является нарушением. То, что Олега Сенцова в 2014 году принудительно перевели с территории Крыма на территорию Российской Федерации и уже там его осудили на 20 лет по обвинению в терроризме, это является нарушением международного гуманитарного права.
Последний вопрос, касающийся ситуации на линии соприкосновения. Мы не раз говорили и писали об огромных очередях пенсионеров и других украинцев, которые пытаются перейти на территорию подконтрольного правительства, чтобы получить пособие и пенсии и так далее. Пропускных пунктов очень мало, и, насколько я помню, ООН намеревалась помочь установить новые пропускные пункты. Как там обстоит дело, и нет ли возможности хотя бы перенести, не знаю, какие-то учреждения и отделения тех учреждений, которые выдают эти пособия, хотя бы поближе вот к этой линии?
Ну, если говорить в целом о ситуации в зоне вооруженного конфликта, особенно в тех населенных пунктах, которые находятся близко к линии соприкосновения, то ситуация тяжелая. Если мы говорим об изменениях, которые произошли в этом отчетном периоде, то эти изменения касаются количества жертв среди гражданского населения. Если начало года, вот январь, февраль, марте еще, мы отмечали самые низкие показатели жертв среди гражданского населения за весь период конфликта, начиная с 2014 года. Но уже в апреле снова началась эскалация, и количество жертв среди гражданского населения в апреле 2018 года увеличилось на 142%. То есть ситуация тяжелая прежде всего тем, что люди продолжают погибать, люди продолжают получать ранения. А что касается свободы передвижения, ну, я думаю, нужно сказать, что люди пересекают линию соприкосновения в обе стороны. Это постоянное движение, и причин этому множество. Вы правильно сказали, что одна из причин – это выезд на подконтрольную территорию для получения пенсионных выплат, но так люди ездят по разным причинам. Это и встретиться с родственниками. Например, когда мы были на линии соприкосновения, очень часто люди говорили, мы едем туда, потому что там парализован отец, или мы едем в Донецк, потому что там пожилые родители. Люди ездят в обе стороны, чтобы получить консультацию врача, того врача, к которому они привыкли, и который ведет их, например, там еще с 2013-2014 года. Не было открыто новых контрольно-пропускных пунктов, их по-прежнему 5. Самая сложная ситуация – это, конечно, в непосредственной близости от линии соприкосновения. Свобода передвижения, ну, в лучшем случае, просто ограничена в таких селах, а иногда люди просто оказываются, ну, можно сказать, в ловушке, когда они не могут вывести вещи машиной из-за того, что идут обстрелы. Самый яркий пример, о котором очень многие пишут и говорят в последнее время, это село Чигари, например. Вот одна женщина там говорила, что она и ее односельчане должны были бежать с тачками 6 километров вверх по склону, чтобы на этих тачках какие-то вещи вывести и спасти, пока ведется обстрел. Мы задокументировали как минимум 5 случаев, когда гражданские лица, сотрудники объектов водной инфраструктуры, например, Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает доступ к питьевой воде для 345 тысяч людей по обе стороны, сотрудники были подвержены преднамеренному обстрелу, и 8 человек получили ранения.
С какой стороны?
Это сложно сказать, мы не пишем об этом в докладе, потому что Донецкая фильтровальная станция, она находится непосредственно на линии соприкосновения, то есть это сложно определить в данном случае, но мы призываем обе стороны строго придерживаться режима прекращения огня в первую очередь. И всегда во время ведения боевых действий, если уж они ведутся, во главу угла ставить защиту гражданского населения, что пока, к сожалению, не происходит.